Всем привет, это подкаст «Давай голосом», а меня зовут Илья Азар. Давненько не выходили у нас большие интервью, и вот, наконец, это происходит. Поговорим сегодня с известным журналистом Кириллом Руковым, который не только остался и работает в России, но и стал шеф-редактором нового медиа. Да, представьте себе, в 2026 году в России появляются новые СМИ. Называется проект «Журнал Пост». Создали его 4, включая Кирилла Человека, из издания «База», которая в прошлом году подверглась атаке силовиков. Главный редактор сейчас находится под домашним арестом. Репутация у «База» всегда была неоднозначной, потому что делали его выходцы из пропагандистского «Life.ru». Является ли «Пост» наследником «Базы» и что означает его концепция продолжения историй, узнаем прямо сейчас у Кирилла Рукова. Кирилл, привет.
Привет. Привет, добрый день.
С таким трудом удалось тебя заманить в подкаст. Я как раз пока готовился, просматривал твиттер твой и нашел такой там твит. Как же мне неинтересно торговать ебалом, это просто ужас. Прям терпеть не могу, привлекать внимание. Я бы хотел вообще всю работу делать каждый раз под новым именем.
Да, все так.
Что с тобой не так? Почему ты боишься публичности?
Я, на самом деле, не знаю, правильно ли это или нет, так рассуждать о своей работе, но у меня есть какая-то внутренняя идентичность, связанная с тем, что существуют репортеры, да, а существуют как бы другие журналисты. И я, честно говоря, всегда в голове это довольно сильно различал, наверное, потому что мне хотелось быть репортером. Я не знаю, получилось ли или нет по жизни, может быть, не так сильно, как мне хотелось. Но мне казалось, что репортеры внутри журналистики — это какая-то отдельная каста небольшая, чуть-чуть. Они отличаются все-таки по формату работы, по подходу и прочим-прочим. И я точно знаю, что для того, чтобы хорошо делать репортерскую работу, часто невыгодно иметь яркую персоналию какую-то. И мы с тобой, кстати, об этом уже когда-то разговаривали. Прямо, по-моему, даже на этом же подкасте. И мое мнение нисколько не изменилось. Вот сейчас ситуация другая, потому что когда запускаешь собственный проект какой-то, да, и собственное медиа, собственный журнал, приходится это делать, и меня до сих пор третируют, например, издатель Саша Потапов, да, что я до сих пор не написал в Фейсбуке у себя, что я начал журнал, или что там, ну, в общем, в соцсетях не пошерил, еще не успел. Я все время работаю. У меня сегодня фактически первый отгул, и все остальное время я работаю, поэтому пока не успел еще.
Окей, лирику тогда в сторону. «Россия, 2026 год, запускается новое медиа». Звучит как фантастика. Как это вообще все вдруг произошло?
Я вообще-то не думаю, что это звучит как фантастика, потому что новых медиа много запускается, просто они не консервативные по формату, это не часто сайт и там что-то еще, а вообще медиа очень много. Куча проектов запускается только в Инстаграме, я не знаю, там надо пометку сделать, наверное, запрещенная деятельность, мета запрещена в России, вот, да? Не надо это проговаривать, наверное, да? И куча таких вещей, куча бренд-медиа, вот это все. Ну, то есть все, что сейчас воспринимается бизнесом, который еще остался, да, в России, который есть, все, что воспринимается бизнесом как возможность продвигать там себя или свои услуги, и они часто приходят к формату медиа, запускают какие-то свои вот эти бренд-медиа, да, и никто не отказывается от самой идеи делать самостоятельные какие-то истории. Просто это больше не такая коммерческая модель, к которой мы раньше привыкли, да? То есть зарабатывать на медиа в формате рекламы или на медиа в формате подписки, что мы немножечко пытаемся делать. Это как раз амбициозно, да? А если мы говорим про остальные медиа, то нет, их много разных. Просто не все предполагают, что они зарабатывают с помощью своего контента. Часто это, да, инвестиционные стартапы при каких-то других там банках или... Ну, мир же медиа, он большой.
Ну, при чем здесь бренд-медиа при банках? Мы все-таки говорим о серьезных медиа с какой-то интенцией делать важные или интересные какие-то сторителлинговые вещи. Таких медиа, мне кажется, не запускалось в последнее время.
Наверное, нет. Запускается мало, но я не очень бы хотел, чтобы мы идентифицировали себя как серьезное медиа. Мне вообще-то хочется научиться делать несерьезное медиа. И я думаю, что это просто связано с условиями, да, работы в стране, в которой, ну, идет война, и которая следит за всем своим бизнесом очень пристально и за всеми своими журналистами, да, и я, наверное, не буду описывать весь этот бэк, потому что мне кажется, что когда ты сейчас делаешь какой-то бизнес в России, медиа-бизнес тоже, ты плюс-минус понимаешь, как в этой стране все устроено, как в других странах все устроено, И это сознательный выбор, да? Типа сознательный выбор идти на кучу разных ограничений. Ну, я же не буду делать какое-то странное лицо, думая, что их нет, да? Я помню совсем другой, и Россию помню другой, да? И какой-то мир тоже, несмотря на то, что мне сейчас 31 год, я помню, когда все было совсем иначе, сейчас, естественно, по-другому, и есть куча ограничений, и, конечно, ни о каком таком свободолюбии или о каком-то панке в моем представлении о журналистике, которую может делать панк, уже речь вообще не идет. И мы скованы кучей разных обстоятельств, и мы просто смотрим на те остатки тем, которые можно делать, и хотим продолжить их отслеживать. Я могу просто сказать, что у меня есть просто позиция глубокая, как бы философская, которая заключается в том, что журналистика сама по себе, я не думаю, что она может, в принципе, когда-то умереть, потому что вот это коллекционирование историй, да, и поиск историй, и репортерская работа, она будет существовать, даже если там останется одна тема, на которую можно писать, да, какая-нибудь, там, не знаю, какие-нибудь дольщики или должники, все равно она будет существовать, и люди будут об этом писать, находить в этом внутреннюю драму, драматургию, внутреннюю трагедию. Просто, наверное, для многих других моих коллег это будет скучно. Скучно, неинтересно, и они не готовы будут идти на кучу разных компромиссов. А журналистика сама существовать не перестанет, как идея о том, что записывать истории и стремиться к достоверности — это ультимативное, как бы, абсолютное, как бы, благо, да, такое. Вот есть вот, как бы, концепция в моем представлении стремления к достоверности, когда ты рассказываешь или раскапываешь какую-то историю. И это основа, как бы, это база журналистики вообще для меня. И это может существовать, вопреки многим убеждениям, это можно существовать, и это можно делать даже в режимах жутких, там, авторитарных или тоталитарных, наверное, нет, но в любых других режимах вообще-то можно, не только в демократических. Поэтому это часто, я когда об этом рассказываю, часто встречаю отклик у своих там бывших коллег и у нынешних действующих коллег, да, может быть, неприятный, потому что многим кажется, что либо ты делаешь журналистику по меркам там американских изданий суперсвободных, либо ты не делаешь ее вообще. У меня просто более гибкое представление. Мне кажется, что можно найти практически любые условия, если ты находишь человека, который готов как бы инвестировать в твой запал, искать истории и рассказывать их, и стремиться к достоверности, то ты уже красавчик. Вот это мое глубокое убеждение.
Да, хорошо, Кирилл, очень сложный ответ на простой вопрос, но ладно. А что такое вообще пост? Ну, у него есть какая-то идея, концепция?
Ну да, мы, во-первых, журнал. Мы журнал «Пост», потому что хочется делать что-то, что в первую очередь не привязано к новостям, и что-то, что рассматривает новости только как часть больших историй. И мы, собственно, выясняем продолжение истории. Мы очень просто сформулировали концепцию и идею вот в рамках этого слогана, да? И мне кажется, что мы так себя проверяем иногда, когда мы ставим какую-то заметку или готовимся поставить какую-то заметку и ставим под ней подпись, как в канале, да, вот это вот, Поздняков подписаться, да, у нас там журнал «Пост», выясняем продолжение истории. Мы когда ее ставим, мы сразу понимаем, мы вообще попали в нашу концепцию или нет, потому что если мы понимаем, что подпись не подходит к тому, что мы сейчас написали, значит, что-то не так. Все, что мы делаем, должно быть в рамках идеи того, что мы выясняем продолжение. Это могут быть и актуальные события тоже, просто все, что попадает под эту идею. Мы решили, что современная аудитория и современный потребитель, читатель, да, который уже, у него вокруг столько новостей на русском языке в том числе, и он практически не различает уже, за исключением маленькой категории очень придирчивых читателей, да, остальные совершенно не различают, что такое эксклюзив, где нет. Это понятие существует только среди журналистов. И потребитель перестал это понять уже очень-очень давно. И для него это совершенно не важно. Мы решили чуть-чуть по-другому это называть просто. Это небольшой финт ушами, небольшой приемчик, который мы хотим использовать для того, чтобы вернуть представление о том, что вообще делают репортеры, потому что я нанимаю и собираю команду исключительно из репортеров, людей, которые могут и поехать, и прозвонить, которые не только сидят и переписывают, да, что-то. Я хочу вернуть, да, представление потребителя о том, чем мы занимаемся, в том числе, чтобы они понимали, что репортерские задачи могут быть не только связаны с проблемами власти, социалкой какой-то жесткой, там, я не знаю, коррупцией или чем-то подобным. Репортерскими сюжетами можно заниматься, и репортерством можно заниматься по отношению к чему угодно. Ты это прекрасно знаешь, тоже как преподаватель и все такое прочее. Мы решили просто сделать на это ставку.
Ну, подожди. Ну, то есть, если, я не знаю, просто трудно сейчас придумать какой-то живой сюжет в России, ну, допустим, какой-нибудь очередная история каких-нибудь цыган в каком-нибудь поселке обвинили в том, что они там, не знаю, украли ребенка, и после этого произошел народный сход, и пошли, значит, громить цыган, ну, что-нибудь
как
такое.
Как раз сейчас занимаемся
вот это
этим,
как
да.
Бы не, ну, то есть это тоже ваша тема, но это же, ну,
ну
вы,
помнишь,
вы
там,
не едете
помнишь,
туда писать про то, как это происходит.
Едем. Не, мы не едем туда писать про то, как это происходит, потому что в моменте, когда происходит цыганский бунт, об этом пишут все. Смысла об этом нет писать вообще никакого. Можно маленькую новость дать какую-нибудь, и то не факт, что это нужно.
Не, ну почему нет? Ты приезжаешь на место и разбираешься в том, что произошло,
это делают все. Это,
ну,
это делают все. Это делает...
Кто все?
Когда происходит цыганский бунт, об этом пишет 15 федеральных редакций новостных, которые этим занимаются. Нет никакого смысла...
Я не про новости говорю сейчас.
А, ты имеешь
в виду
про репортаж?
Полноценный репортаж оттуда, да. Ну, просто надо ехать сразу, по идее.
Это все равно делают все. Ты просто не читаешь, может быть, те издания, которые делают это, они делают постоянно. Комсомолка сразу же едет. И могут что-то запрещать. И могут не позволять что-то публиковать. Но Комсомолка сразу едет. Регионалы всякие сразу едет. Шкулевский холдинг сразу едет. Какой смысл? Я не вижу смысла маленькими ресурсами, которые у нас есть. А у нас микроскопические ресурсы, реально. У меня идея фикс собрать очень дешевую команду, которая сможет конкурировать в перспективе с этим всем безумным слопом и нейрослопом и прочей дичью дешевой, которая сейчас заваливает интернет давно. И нет смысла конкурировать с гигантами в таких темах. Мы можем сразу делать что-то другое. Например, сразу забирать бэкграунд, сразу искать находки, связанные с контекстом, сразу смотреть предыдущие случаи, увидеть какую-то тенденцию. Не тренд, да, а тенденцию. То есть делать то, что обычно новостные редакции делают к вечеру того же дня. Мы можем начинать с этого, например. И в этом мы, собственно, и собрали нашу концепцию. Если мы говорим про цыганские бунты, у нас есть такая тема, на которую мы сейчас ничего никак не доедем, потому что я ищу автора на нее. Один автор у нас сорвался. Вот, сейчас попробуем с другим. Да, вот прошлым летом же был самый последний бунт, да, и там посадили пацана. И очень многие считают, что он вообще ни при чем, потому что он, насколько помню, какой-то инвалид, то ли по слуху, то ли по... В общем, он, у него есть особенности, и многие сомневаются, что он мог совершить это преступление. И классическая ситуация, что все забили на эту тему сразу, как она прогремела, и никто особо не отслеживает продолжение, и нам просто интересно за это взяться. Вот в таком формате мы будем это делать.
До конца мне все непонятно, зачем как бы себя ограничивать. Можно какие-то темы можно делать так, какие-то темы можно делать сразу. Я не очень понимаю, зачем это надо. Я помню, что где-то то ли в «Медузе», то ли в «Новой газете», уже забыл, но я помню, что всегда была идея обычно почему-то к Новому году. Вот на новогодние праздники нагружали корреспондентов. Вот вы про кого-то писали в этом году. Вы давайте выберем одну или три истории и, значит, посмотрим, что, чем все кончилось, что было дальше, и вот напишите такой текст. Мне кажется, это «Медузь» было.
И у Шкулева точно то же самое сейчас делают. Я могу ответить на этот вопрос. Типа, зачем это делать?
Вот, кажется, этого достаточно, кажется.
А, мне кажется, что нет, потому что я не верю в календарные инфоповоды вообще. Мне кажется, что это полный бред. Никто не помнит даты, и мы их придумываем сами, как журналисты, и с точки зрения медиа-менеджмента это полный бред, потому что все пишут одно и то же в одну и ту же дату. Типа, все пишут про Беслана в годовщину Беслана. Мы съездили к женщине, с которой никто не разговаривал 20 лет, просто не в годовщину, потому что в годовщину она уезжает оттуда, и ее не могут найти журналисты, понимаешь? Ты понимаешь, насколько, ну, насколько наивно оказалось сделать репортерскую находку, просто не в дату, а свяжавшись с героем?
Да, у меня даже понимаешь? Про текст был вопрос тоже.
Там нет никаких нюансов, это просто удача благодаря тому, что мы решили что-то делать не в попад. Короче, делать не в попад – хорошая стратегия, вот и все.
Я вот как раз вспомнил про этот текст. У меня был вопрос, то, что Ира Бабичева, автор, рассказывает в Фейсбуке об этом тексте и пишет: «Никогда не думала, что могу выпустить такой текст, никогда не питчила, потому что и проекта такого не было тогда. А вот сейчас он запустился. Но я не понимаю, что мешало запитчить такую историю в любой СМИ».
Они не делают ее ни в попад.
Почему?
Просто не
кто
делают.
Кто сказал тебе?
Да все так, все не делают ничего.
Так никто, не, ну, никто
есть
и не питчил.
Есть крупные трагедии, в Распадскую нужно возвращаться только в годовщину. Это правда, это 100% так. Все, ты мне только что сказал, что все издания, в том числе, которые ты перечислил, так делают по календарным поводам. Например, под конец года, по каким-то этим самым периодам времени. Это полный бред. Я считаю, что это не имеет никакого смысла. И
я не спорю с этим.
Подожди, пожалуйста, дай мне, пожалуйста, договорить. Подожди, дай мне, пожалуйста, договорить. И я считаю, что блогеры, например, давным-давно так не делают. Им пофигу, когда выпускать историю про, там, я не знаю, Тоцкое. Им пофигу, когда выпускать... Все остальные создатели контента, с которыми мы теперь конкурируем в одном супе, да, уже давно, все не делают ничего не в попад, только журналисты сидят и думают, что нужно срочно выпускать что-то по датам. По праздникам обязательно. По праздникам вспоминать. Есть одно издание, которое очень нравится. Я не буду называть просто, чтобы не это самое, не ругаться на коллег. Но есть издание, которое по ночам постит календарики, короче, что случилось в этой дате, и они постоянно постоянно постят каждую ночь в час ночи о том, кто умер в этот день. И это самый бредовый контент, который, мне кажется, я видел в Телеграме за долгое время, потому что я абсолютно не понимаю, почему в час ночи мне нужно получать уведомления о том, кто умер в этот день, кто родился, в принципе, тоже не очень понимаю. Короче, календарный подход — это бред, и вот эти возвращения спустя год — тоже бред. Ничего не мешает вернуться не спустя год, а спустя 8 месяцев. Короче, ты будешь выглядеть более необычно и предлагать своей аудитории более неожиданные заходы, если будешь делать что-то не впопад. И мы делаем на это ставку.
Да, Кирилл, я просто закончу свою мысль, извини, может даже не отвечать. Просто я уверен, что если бы подобную тему Ира запичила бы в какой-нибудь СМИ, любое, вне впопад, ей бы не стали говорить, давай подождем до сентября. Но это мое мнение, я чувствую, что ты его не разделяешь, можем не продолжать спорить на эту тему.
Есть концепция fake it until you make it, знаешь, да? Но я не считаю, что мы по нее подходим. Я просто считаю, что для некоторых вещей нужно сделать statement. Типа, никто не изобретает велосипед. Фоллоуабы существуют давно. Блять, столетия существуют фоллоуабы, все всегда ими занимались. Мы именно поэтому и уверены, что у нас есть какая-то перспектива, что мы не придумаем что-то радикально новое. Мы просто решили заявить, а вот мы будем заниматься продолжением историями. Точно так же, как и моя коллега, например, сейчас завела подкаст про обман, да, там, и собирает историю обмана. Никакой оригинальной, прям супер гениальной идеи в этом нет. Просто нужно заявить о том, что ты теперь делаешь конкретно это. Мы чуть-чуть более жанровую штуку делаем, и все.
Окей. Но смотри, вот первый текст поста. Поста?
Поста, да. Или журнала «Пост».
Да, журнала «Пост», лучше так. Который я заметил, увидел, ну, кстати, прочитал в итоге, это расследование про «Ксенон». А разве это продолжение какой-либо истории? Это фоллоуап чего? Мне кажется, это отдельный текст, полноценное расследование даже.
Практически что угодно вообще-то фоллоуап чего-то, потому что очень редко бывает, что история переносит без того, что о ней уже было кому-то известно. В данном случае все смерти, которые перечислены в материале, буквально все не эксклюзивные, они все были известны, и о них написали, просто никто не собирал их в общий сюжет. Для тебя это привычный подход к работе, когда собираешь фичер, а для большой части аудитории нет. То есть мы можем рассказать, что были такие-то смерти, и мы собираем их в... Мы связали их между собой. Вот этот вариант, типа, мы связали смерти, да, он тоже всегда существовал, и это... Фоллоуап. Это соответствует жанру фоллоуапа. Типа, если ты постфактум собираешь что-то в единую картину и увидишь в этом, видишь в этом тенденцию, это фоллоуап. Ну и точно так же это может быть расследование. У автора статьи, например, у Андрея Каганских гораздо более жесткий критерий к тому, что называть расследованием. Он со скрежетом даже это считает расследованием, потому что, по моему представлению, расследование требует гораздо больших открытий каких-то, да? А тут степень эксклюзивности не так велика. Но я так не считаю. У меня немножко другие критерии.
Понятно. В общем, история про follow-up — это маркетинг. Будут тексты на все темы, я понял теперь.
Это подход, это байт, это жанр определенный, да. Чтобы делать то, что плюс-минус мы с тобой уже делали и знаем, просто мы можем объяснить это еще раз людям, почему именно это требует репортерской работы. Потому что репортерская работа не требует переписать новость в день, а вот выяснить что-то спустя время, да, понимаешь?
Но при этом... Много какой-то, не знаю, хрени, даже так выскажусь.
Давай, какой хрени?
Среди материалов, типа там, ну вот, дамы нашли скуфа, играющего в танки, первое интервью Геннадия Алексеева из Йошкар-Олы, там еще ожидаешь все-таки чего-то побольше, а там еще совсем такая коротушка, даже на интервью не похоже. Да, ну я к тому, что это просто кликбейт или что?
Нет, просто некоторые темы получается выковырять на какую-то внутреннюю драматургию, некоторые нет, но мы всегда соответствуем тому, что заявляем. Я не считаю, что это кликбейт. Это фоллоуап, это продолжение истории.
Но это мем. Ну, это какой-то дурацкий мем, который я даже не видел никогда.
Я совершенно не согласен по поводу мемов, например, совершенно не согласен. Я считаю, что мемы — это новые селебрити. Если делали таблоиды в нулевые, да, про Софи Ротару на обложке, то сейчас для миллениальской аудитории, для зумерской, Софи Ротару уже не интересно читать, а героев, о которых они всегда видели, но история о которых они не знают, это, на мой взгляд, 100% попадание в аудиторию, на которую мы целимся. На нас самих, условно, я миллениал, да, и на... моих коллег и на нашу аудиторию примерно похожего возраста, там, от 20 до, там, я не знаю, 40, да, может, даже старше. Мемы, я считаю, что это очень хорошо, и мы будем делать их больше гораздо, и мы видим по отклику, что это очень востребовано. Типа, Очень. Это настолько востребовано, что это собирает виральность и расшары, если по цифрам, там, я не буду сейчас говорить, больше, чем у наших коллег, сотников там каких-то, да. Миллионников нет, конечно, но вот у изданий с аудиторией от 100 тысяч иногда нет таких, такой виральности, какой собирают вот эти маленькие постики, которые у нас выходят в канале пока на там почти 4 тысячи подписчиков. Это 100% надо делать, людям это очень интересно, им очень интересно, что с этими людьми случилось, потому что здесь даже какой-то терапевтический момент. Ты знаешь, вот это реально то, чем мы именно хотим заниматься и что мы задумали изначально, связывать между собой какие-то вещи, которые выглядят в интернете потерянными, разрозненными, как будто это возникло и исчезло, и есть ощущение, что человек куда-то всплыл в мем, да, и потом он пропал из твоего мира, и вот эта разрозненность представления о том, как выглядит мир сейчас в твоих соцсетях, там, в твоем телефоне, в твоем пузыре информационном, это то, с чем мы хотим справляться, что мы хотим дополнять. Вот мы считаем, что в этом серьезная добавочная стоимость рассказывать о том, что у человека в том числе просто продолжается жизнь, даже если ничего катастрофического там не случилось, хотя мы стараемся, конечно, какой-то внутренней драматургии тоже находить, но если ничего катастрофического не случилось, просто прочитать про то, как он дальше живет, это 100% соответствие того, как раньше работали таблоиды, и это то, что нужно сейчас делать по отношению к новым героям для нового поколения. Вот и все.
Так, а людям интересно, это я понимаю. А вам самим это интересно?
Да, очень интересно. Очень-очень. Репортерам, которые выгорели там за какие-нибудь там 7 лет работы, ну, я подольше работаю, да, вот у меня, ну, у меня есть авторы, которые, например, очень давно уже выгорели на новостях и на социальной, и на какой-то политической повестке, они воспринимают это не просто как отдушину, они воспринимают это как момент реализации. У меня есть авторы, которые говорят, я 10 лет не ставил подпись ни под что из того, что я писал, а сейчас хочу поставить, потому что мне кажется, это гениально. Хотя там просто заметка про, ну, какой-то мем, понимаешь? Это определенный терапевтический момент, и мне хорошо от того, что он совпадает с виральностью. То есть это не просто, знаешь, как говорят, делать добрые новости, чтобы отдохнуть. Это не просто добрые новости, они не проваливаются по виральности. Это как раз то, что у нас сейчас стреляет лучше, чем остальное.
Ты уже упоминал, что собираешь команду репортеров, и на сайте тоже написано, что у нас компактная команда блестящих репортеров. А, собственно, кроме тебя, Ирины Бабичевой и, видимо, Каганских, хотя я не знаю, может, он вне штата,
он
кто
штата.
Еще в команде-то?
Они пока, вот люди, которых мы собирали, у нас сейчас немножечко меняется команда, мы стартовали с одной команды, сейчас она чуть-чуть поменяется, придут новые люди.
Быстро? Но... Что это она так быстро поменялась-то? Месяца не прошло.
Мы работали 2 месяца до запуска, нарабатывали какой-то жанры, форматы, пробовали и всякое такое. И люди немножко подвыгорели. Некоторые по личным причинам посчитали, что они просто им тяжеловато брать столько эксклюзивов, например, в день или в смену. У меня довольно серьезный темп, потому что многие авторы, которые к нам приходят, говорят, что они не ожидали, что это будет так тяжело. Им гораздо проще находить там 1 или 2 эксклюзива в неделю, чем находить эксклюзив каждый день. А у меня условия по работе именно такое. То есть, если корреспондент выходит на смену, маленький, но ему нужно идти каждый день. Это вообще-то стандартно для новостных редакций. Просто новостные редакции работают по актуальным темам, и оказывается, это проще. То есть, ко мне приходят люди с опытом работы в новостных группах, продюсеры и прочее-прочее. И они говорят, что прозвонить что-то, что случилось сегодня, только что, да, гораздо проще, чем искать человека из какого-нибудь там старой истории, древнего мема и прочее-прочее. Вот, поэтому, да, накладывает это определенные нюансы. Люди не ожидали, что это будет так сложно. То есть, ты вот говоришь смешные вещи, там, мемы и прочее-прочее. Мы и по цифрам видим, что это заходит. И по сложности работы это сложнее, чем многие вещи, которые ты можешь себе представить.
А что по эксклюзиву в день? Ты же людей-то надо как-то беречь. Кто с таким темпом справится-то вообще?
Моя команда справится.
Ну так а кто в ней? Ты так и не сказал.
Я пока сейчас не могу сказать. Могу чуть попозже, когда мы оформимся и когда люди сами дадут мне согласие на то, что они готовы себя позиционировать как часть этой редакции, когда они станут регулярно подписываться тогда, да. Сейчас есть я, есть Ирина, есть наши внештатники, которые у нас выходят. Они подписываются своими именами.
А вот я знаю, что с Ириной вас связывают теплые отношения.
Да-да.
А это не будет мешать как бы твоему объективному подходу к ее работе?
Нет, она слишком крепкий профессионал, уже сформировавшийся, чтобы мы как-то конфликтовали из-за подхода к работе. Мы в основном спорим так, как должны спорить, значит, нормальный автор и редактор, когда ебашится над текстом, да, чтобы он был крутым. Вот мы в таком формате спорим, но это никак не связано с какими-то личными разногласиями. Это у нас немножко все отдельно существует, просто потому что мы оба очень давно в журналистике, и когда ты понимаешь, что находишь какую-то творческую душу, да, и вы с ней в чем-то совпадаете, с этой душой, то вообще-то никакие проблемы не возникают. Они возникают только творчески. И это хорошо, они и должны возникать. Понимаешь, у меня есть мнение, я давно о нем говорил коллегам, я не знаю, может быть, это не очень правильно об этом говорить. Многие могут считать это каким-то чем-то неэтичным, но я постараюсь правильно сформулировать. Я считаю, что разговоры о, значит, каких-то служебных романах и о работе с близкими вообще людьми, они часто крутятся вокруг каких-то доминирующих моделей, да, поведения. И тут просто нужно разделять. Это может приводить к каким-то конфликтам. И опасность именно в том, что это часто приводит к каким-то конфликтам. И часто приводит к тому, что потом называют, там, я не знаю, абьюзом и прочим вещами. Из-за чего это очень рисковый подход, да, это просто рисково. Все знают, что рисково вести бизнес с родственниками, да, точно так же, как и рисково работать в каких-то позициях типа автор-редактор, начальник-подчиненный, с близкими людьми, с людьми, которых ты любишь и прочее. Но это не значит, что это в 100% случаев ведет к какой-то катастрофе, к доминированию, к абьюзу и прочее. Это не обязательно должно быть так, просто часто так, да.
Я вообще имел в виду, скорее, уволишь ли ты ее, если она не будет приносить по эксклюзиву в день?
У нее другая задача. Она не работает не в таком формате. Она спидкор, поэтому у нее немножечко другая выработка. Более ей комфортно и более нам понятно. Ну вот, более привычная, наверное, тебе тоже. Она должна точно приносить одну историю в месяц, мощную какую-то, да, на которую уходит много времени. И помимо этого просто есть небольшое количество еще заметок отдельных, эксклюзивных, которые она приносит в течение месяца, которые могут вырасти либо в средний формат, либо в маленький формат. Ну, это уже такой внутряк.
Да. А вообще, как там у вас в России? Много осталось блестящих репортеров, чтобы набирать их в команду?
Очень много выгоревших людей, которые не справляются быстро, и они ищут какие-то другие отрасли, более спокойные. Есть люди, которые были блестящими репортерами, но выбрали другой путь, и сейчас занимаются какой-то хренью, там, на мой взгляд, но хрень часто дает деньги, да, и прочее. Людей, которые просто хотели бы заниматься журналистикой, много среди молодежи, но они не понимают, что это такое, потому что был потерян момент, короче, передачи компетенции и передачи, знаешь, какого-то азарта и представления о том, почему это круто. Они не понимают, что обзвонить 50 человек и дозвониться до одного — это круто. Они думают, что круто — это когда ты с первого раза дозваниваешься, да? И если у них первый раз не получается, они понимают, что профессия, кажется, выглядит не так, как им хотелось. То есть вот это вот, типа, работать на износ, да, и раскопать что-то. Они, молодежь, да, которая приходит, и студенты, несмотря на то, что они хотят быть журналистами, они не знают, что это так. Они не знают, что работа выглядит так. Они не знают, что работа выглядела всегда в истории журналистики всегда выглядело, как ты висишь на телефоне. В офисе ли, дома ли, из кафе. Какая нафиг разница? Ты всегда висишь на телефоне большую часть времени, даже если потом ехать в командировку надо, все равно сначала ты висишь на телефоне. Для них это очень непривычно. Они думают, что это все либо более увлекательно, либо гораздо быстрее. И это момент чисто вот проблемный, знаешь, именно потому что образ профессии другой. Они думают, что профессия выглядит по-другому. Желающих много, реально людей, которые способны и обнаружив, как на самом деле выглядит работа, все еще согласны ее делать, гораздо меньше. Прям сильно меньше.
При этом на твое издание хватит.
Да, у меня очень маленькая команда, и мы все делаем руками, и все, что касается формирования выпуска, мы сократили, у нас нет ни дизайнера, все обложки, иллюстрации рисую, ставлю я, сайт тоже верстаю я, выпускаем мы все там по очереди, то есть мы сократили все, что связано с техническими расходами, у нас будут подкасты, например, подкасты монтирую, записываю я, вот ты, я не знаю, заказываешь кому-то звукозапись там или монтаж, а я полтора месяца учился сам это делать, понимаешь, и звук подбирать, и сводить, и все такое прочее. Короче, если сокращать все издержки в этом смысле, оказывается, что редакцию можно делать довольно компактно и дешево. Все затраты, которые мы планируем, у нас уходят исключительно на людей, которые добывают новые истории или на сами новые истории. То есть мы достаточно задорого относительно рынка можем покупать эксклюзивные вещи, расследования, находки, именно благодаря тому, что мы все остальное делаем практически сами руками, там, на коленке и прочее.
Окей. А про войну, СВО, не знаю, как лучше называть, будет в издании что-то?
У нас постоянно выходят сюжеты про судьбу разных солдат российских, в первую очередь. В остальном мы будем действовать исключительно в рамках, да, российских законов и того, что нам запрещают делать российские законы, мы делать не будем, потому что мы делаем бизнес в России и издание в России, и это абсолютно четко ясно и всем авторам, и нашей аудитории, и я думаю, что... У меня здесь нет никакого конфликта, это абсолютно сознательный выбор, и поэтому мы будем соответствовать тем законам, которые сейчас существуют в России. Неважно, там я как к ним отношусь или нет, 100% мы будем им соответствовать. Соответственно, выяснять судьбу солдат не запрещено, и у нас пока конфликтов никаких ни этических, ни с авторами в этом нету.
А что это? Я, честно говоря, не видел на сайте таких материалов.
А на сайте мне, мы их, кажется, не ставили. У нас сайт немножечко различается по контенту от канала, потому что сайт нужен для немножечко другого впечатления и немножечко другого позиционирования. У нас сайт будет более... Ну, сайт, в принципе, всегда воспринимается как более спокойное какое-то чтение, там, длительное, расслабленное, ну, в общем, комфортное. Это не формат телеграм-каналов, и мы довольно четко это разделяем, поэтому на сайте есть две категории статьи. Одни выходят в виде, собственно, квадратиков, да, классических, в сетке, а другие выходят в бегущей строке. В бегущей строке там выходят более актуальные новости, новостные сюжеты, и будут выходить дальше, да. Может быть, иногда что-то жесткое, а на сайте в сетке будут появляться в основном более лайфстайловые, глянцевые истории, сюжеты, интервью и расследования, конечно, тоже иногда. Вот мелкие истории именно по объему. Вот как мы выпускали, например, эксклюзив про «Мы нашли солдата со знаменитого снимка 4 мобилизованных в 22-м году, который Фонтанка сделала. Очень известный был снимок, прям символический, потому что они очень по-разному там все одеты. Видно, что они по-разному подготовлены. У них абсолютно точно разная судьба с точки зрения бэкграунда, да, как они дошли до этого плаца там, да, и как они дошли до этой мобилизации. И, естественно, судьба у них тоже сложится по-разному, и мы рассматриваем свою задачу именно в том, чтобы отслеживать историю таких людей тоже. И один человек из этих четырех с нами поговорить согласился и рассказал свою историю. Мы спокойно и достоверно, насколько это возможно, и корректно ее описали. И я считаю, что это супер важно делать. Даже, и я четко проговорю это, даже если ты понимаешь, каким количеством компромиссов, оговорок ты должен это все обложить, лучше это делать, чем не делать вообще.
Так вот, может, лучше не делать это?
Нет, я считаю, надо делать. Надо делать все, что тебе еще позволяет закон. Не делать оговорок, которых тебе закон делать не заставляет. И все. Ну, журналистика всегда должна искать остающееся пространство. Это нормальный подход, абсолютно здоровый. Конечно, у многих людей не выдерживают нервы, и многие люди не готовы идти на компромиссы, вот как ты, например, да? И, наверное, тебе это выглядит все крайне, как бы, ну, неприятно. Ну, это точно не твой путь, да? Но есть много как бы других еще вариаций, и мне мой подход к жизни пока позволяет быть более гибким в плане того, что я могу себе позволить писать и что нет. Люди, которые служили или служат, подписывают контракт, возвращаются, мобилизовываются и все прочее, они составляют настолько значительную сейчас часть российского общества, что игнорировать их и их судьбы, это было бы очень странно. И нет никакого общего запрета разговаривать с этими людьми, потому что если ты живешь в России, ты каждый день общаешься с ними, встречая в кофейне, в очереди там куда-нибудь, да? И это абсолютно нормально, и никакой проблемы в этом нет. Вопрос в том, что многие вещи люди и журналисты, в том числе там либеральные, да, точно не смогли бы себе позволить написать, как их... необходимы оговорки для либерального издания, да, которые они хотели бы написать про боевые действия и все такое прочее. Они, естественно, не проходят, их невозможно публиковать в российской юрисдикции. Поэтому ты можешь рассказывать судьбу и делать свою репортерскую работу. Просто соблюдая оговорки российского законодательства, а не какие-то другие, которые тебе хотелось бы сделать. Вот и все.
Это абсолютно все понятно. Просто есть тут риск даже невольно свалиться в некую героизацию, потому что если ты пишешь про людей, участвующих в войне, и при этом избегаешь, соответственно, всего, что может каким-то образом подойти под дискредитацию, то получается история выхолощенной и неминуемо немного, ну, может, не прославляющей, но, во всяком случае, поскольку не критикующей, то, соответственно, и, ну, хорошо, поддерживающей так. Ну, ты понимаешь, что я хочу сказать. Есть такой риск, мне кажется. Поэтому в этом смысле я бы скорее, особенно в таком издании, как у вас, может, вообще бы избегал этой темы.
Смотри, значит, риски вообще всегда есть чего угодно. Всегда можно придумать какой-нибудь риск для чего-то. Я считаю, что можно делать свою работу профессионально и сообщать людям историю о жизни какого-то человека так, чтобы они сами делали вывод, как они к этому человеку или к историческому моменту относятся. Я считаю, что это еще можно делать. И риски всегда будут, и риски всегда есть, и риски проверяются твоей гибкостью, твоим профессионализмом и степенью компромиссов, на которые ты можешь идти.
Окей, а какие-то еще есть запретные темы? Не знаю, вот я про политику, я так понимаю, что-то будет, потому что я видел, правда, я не смог его прочитать, то, что он вот по Иволам, но видел текст про двойников Вишневского, что, понятно, это практически мем. Но, тем не менее, какие-то подобные политические темы будут.
Да, ну, политическая журналистика в России, она вообще-то существует, просто она вся крутится вокруг региональных историй. Давно уже в России про федеральную политику практически ничего не пишут, зато очень много пишут про региональную, да. И вообще-то никакого запрета тут никогда и не было, и это вопрос такой общей какой-то информационной политики в стране, и журналисты тут всегда были очень нужны и важны. Вот и остаются, честно говоря. Просто для тебя, например, эти сюжеты могут показаться мелковаты, а для нас нет, например. И сюжеты могут говорить о чем-то большем, о каких-то больших тенденциях. Короче, да, мы будем писать такие вещи, не только про мемы, да, политические. Мы хотим отслеживать обещания чиновников, это известный формат, и политиков разные, да, известный формат тоже. Просто он подходит под нашу концепцию, естественно, мы тоже будем это делать, это интересно. В рамках законодательства это законно, никто это не запрещал делать, это интересно. И риски опять остаются, естественно, разные. Политические риски в том числе остаются, ну, они всегда есть.
Ну вот, например, Евгений Ройзман живет в России, и про его жизнь нынешнюю мне, например, довольно мало известно, кроме того, что он вернулся в Твиттер и снова всех материт. Но мне бы, например, было бы интересно понять поподробнее, чем он живет и что он делает. Такая тема может у вас появиться? Ну, это, мне кажется, пост вполне.
Вообще, да. Но, во-первых, я не помню, какой у него статус сейчас.
Ну, он как минимум иноагент, но и уголовное дело рассосало. А, ему дали штраф, по-моему, по уголовному делу.
Ну, я бы сказал, что, наверное, у нас сейчас законодательство совсем стало жестким по части иноагентов.
Но писать про них можно.
Писать про них можно, но распространять там нельзя, да, их деятельность и прочее-прочее. И мы еще раз и здесь тоже будем соответствовать тому, куда движется российское законодательство и правоприменению. Вот ничего тут не поделаешь. Хочешь делать бизнес в России, да, будешь прогибаться под все компромиссы, да. Я думаю, что до тех пор, пока мы решим, что Ройзман может стать центральным сюжетом профайла, нам еще есть чем заняться, честно говоря. Маленькая редакция не может охватить все сразу, и это... Я не считаю, что когда ты начинаешь маленький стартап или медиа или что-то подобное, и твоя газета районная обязательно должна писать о том, какой плохой или хороший Трамп, или освещать все беды и проблемы мира, да? Мне кажется, что это большое заблуждение. У меня есть много коллег, которые тоже начинали свои медиа, в том числе, например, в эмиграции, да? И несмотря на то, что у них была какая-то конкретная миссия, они брали своей задачей, почему-то видели еще кучу всего другого, что обязательно им важно сказать, и благодаря этому они теряли возможность свою первоначальную миссию выдерживать. Вот и все. Мне кажется, что это ошибка, мы тоже не хотим так делать.
Понятно. Я совершенно не заставляю тебя писать про Ройзмана, просто пример привел. Но поскольку ты повторяешься про компромиссы, хочется спросить, а какой-то есть предел-то для компромисса? Ну, то есть ты говоришь, надо прогибаться и дальше, и ты готов. А когда вот предел вообще когда-то наступит, когда что-то запретят, что уже нельзя будет?
А что нельзя будет? Что нельзя будет?
Нет,
что?
Тебя спрашиваю.
Нет, я говорю, нельзя будет... Публиковать, делать издание или что?
Ну, когда ты скажешь, что больше так работать с журналистом в таких условиях невозможно, когда что придется от чего отказаться?
Журналистом можно работать практически в любых условиях. Просто в тоталитарных режимах журналистика — это пиар-служба, и это скучно. Наверное, все связано с амбициями авторов, да? Я как один человек, отдельно взятый, не смогу заставить людей писать в условиях, в которых они сами скажут, что им это больше не интересно, а я как один автор и не могу делать целое издание, так? То есть все зависит еще от возможности моих найти людей, которым все это еще интересно. Поэтому это не только ко мне же вопрос, да? Все-таки мы говорим про издание. Написать одну статью можно, наверное, в любых условиях. В Китае есть журналистика, в Иране есть журналистика. Ты все это, наверное, тоже прекрасно знаешь. И периодически оттуда выходят сюжеты.
Но в Северной Корее, мне кажется, нет журналистики. Ну, то есть кроме государственной, пропагандистской.
Это неправда. А, в самой стране? Про Северную Корею есть журналистика?
Нет, в...
Есть журналисты, бывшие северокорейские, которые пишут про Северную Корею, уехавшие оттуда, да?
Ну, это понятно, да. Внутри там нету журналистики, кроме государственной.
Да, внутри нет, это правда. И поэтому, наверное, мне было бы сложно найти в тоталитарном режиме людей, которые согласились бы делать репортерское медиа. Вот и все. Предел тут скорее чисто эмпирический, чем какой-то философский. Я думаю, что документальную историю можно делать практически в любых обстоятельствах.
Ну, хорошо. Вот, упомянув текст про Вишневский, который можно прочитать, только подписавшись на платный телеграм, хочется спросить про экономическую модель. Она, я понимаю, что, наверное, это не твоя зона ответственности, но в целом, как это устроено? То есть часть постов платные или что?
Да, примерно четверть.
И так планируется зарабатывать деньги так или как?
Нет, не только так. Мы просто считаем, что это абсолютно нормально и должно считаться нормальным, что журналисты хотят зарабатывать в том числе и на своем контенте. Я считаю очень вредным мнение, что журналисты должны делать все только бесплатно. Я считаю странным и очень непонятным, когда мои коллеги просят прощения за то, что они публикуют рекламу. Это полный кринж. И мне кажется абсолютно нормальным и публиковать рекламу, и продавать свой контент. Поверь мне, люди платят деньги сейчас за такие вещи и несут деньги таким людям, сомнительным, например, что уж точно журналисты должны научиться зарабатывать практически в любых условиях. И я не вижу здесь никакой проблемы. Ни этической, ни какой-то другой. Модель, которую мы выбрали, все-таки будет основываться на рекламе. Просто через какое-то время нынешним инвесторам, партнерам и любым другим там продюсерским центрам, холдингам рекламным невозможно продать что-то, практически невозможно продать что-то на старте, только если это уже не бренд-медиа, да? Соответственно, ты дорастаешь до какой-то момент, и после этого приглашаешь рекламодателей к сотрудничеству. Цифры в России все известны. Они ориентируются где-то в районе от 20 до 40 тысяч охватов. Это уже достаточно для того, чтобы более-менее продавать нормальные рекламные контракты. Вот, соответственно, нужно сначала дорасти, чтобы стать интересным такого рода рекламодателем. Вот, а модель платной подписки просто позволяет нам постепенно, со временем окупать часть затрат на работу редакции, которая, как я говорил, дешевая очень, компактная. Вот, и это в перспективе, в обозримом сроке должно позволить нам значительно как бы сократить затраты и окупаться. Вот это просто полезная очень штука. И я считаю, что я на месте российских изданий, которые сейчас запускаются, я бы вообще всегда так делал. И я считаю, что это очень помогает и сломать представление аудитории о том, что все, что мы делаем, почему-то должно быть бесплатно. Мне кажется, это ок, и норм, и круто.
Норм. А насколько мы можем назвать пост, журнал «Пост», правопреемником и наследником издания «База»?
Правопреемником точно нет, потому что издание «База» существует. Наследником, наверное, тоже нет, потому что издание «База» я всю жизнь, когда там работал, все время, пока там работал, я называл информационным агентством. У него примерно такая же модель, несмотря на то, что он не продает подписку на свой фид, да, как информационное агентство делает. Тем не менее, формат, в котором они постят в... И другие такие же новостные издания, типа Мэш, там, да, они фактически работают по модели информагентств, как фид с этими новостями, да, по источникам и прочее. Вот у нас же не такая модель вообще, то есть совсем, типа кардинально обратная. То есть мы вот этим срочным новостями по источникам, авариями, катастрофами мы занимаемся постольку, поскольку если мы можем найти там что-то, мы в первую очередь бюро находок. Поэтому кардинально разная модель, поэтому нет, я не думаю, что можно о каком-то говорить наследственности, за исключением того, что люди, которые создавали «Базу» и основывали ее, ну, часть из них, да, там имена их все известны, Александр Потапов, Рауль Смыр, да, Анатолий Сульманов, и я, как человек, который работал в «Базе» долго, и как спецкор, теперь, значит, шеф-редактор. Вот мы просто делали «Базу» раньше, и сейчас делаем другой проект, и все.
Ну, да, мне кажется, этого достаточно, чтобы проследить какую-то связь. А не стрёмно было, ну, сложно говорить тебе, наверное, за них троих, но ты все-таки тоже часть «Базы» в прошлом. Не стрёмно было делать новый проект после того, что произошло со старым, когда, ну, я поясню, наверное, когда как минимум несколько человек, сейчас уже не помню, главный редактор «Базы» и продюсеры отправились в СИЗО, сейчас, правда, они под домашним арестом. Я не помню, может, там были еще аресты. Ну, в общем, двое как минимум. Ну, в общем, грубо говоря, издание разгромили, наверное, можно так сказать. Не стрёмно было новое делать?
Да, конечно, разгромили. И я не знаю, может быть, когда-нибудь кто-нибудь в истории российской журналистики, когда будет ее писать, вернется к этому сюжету и посмотрит и подумает, блин, смотри, оказывается, все было вообще не так, как я читал в моих любимых телеграм-каналах там, да? Оказывается, все было немножко по-другому. Может быть, к этому сюжету еще вернуться, но я просто сильно лишён всякими Я, как уже говорил, очень не люблю торговать ебалом, да, и мне неинтересно какое-то бахвальство продюсировать, поэтому я не буду кого-то просить высказаться там про базу или про конфликт, или высказать свои отношения. Это не то, как я свою жизнь вижу, да, и не то, в чем я вижу задачу и смысл жизни. И мне не было стрёмно больше, чем мне стрёмно в принципе делать журналистику в нашей стране последние уже много лет. Вот. Когда я приходил в нее, казалось, что можно писать коррупционное расследование, спокойно ложиться спать, завтра на следующее утро идти в офис и с латешечкой, да, и в своем фэнси-офисе работать и подписывать крутые рекламные контракты. Сейчас это все очень сложно представить, что можно так легко это делать, и на самом деле это была только моя ошибка и мое заблуждение, и многих моих коллег, которые в моменте думали, что журналистика — это такой лайт или шоу-бизнес, да, информационный, документальный. На самом деле так не было в России, наверное, никогда. И там мои коллеги из «Новой газеты» всегда по-другому на это смотрели. Всегда, да. Это я почему-то думал, что журналистика хипстерская. Есть куча изданий, которые всегда знали, что это на самом деле такое. И когда ты меня спрашиваешь, стрёмно мне или не стрёмно, ну, типа, о чем ты говоришь? Ну, мне, может быть, стрёмно, потому что я раньше хипстером был, да? Но и им тоже я перестал быть довольно давно. И понял, как это все на самом деле устроено. Вот, поэтому, нет, сейчас мне не стрёмно больше, чем обычно.
Ну, я так понимаю, что сливы от ментов, которыми славилась база, и которую сейчас немножко упоминал, они запрещены в посте или нет? Ну, просто учитывая, что это именно то, что, там, допустим, это не истинная причина преследования, но по факту это предъявлено главному редактору, да? И это запрещено в посте, пометуя эту историю или нет? Или вы продолжаете все-таки как-то связываться с полицией, так скажем?
Ну, я уголовное дело комментировать точно не буду, но...
Комментариев тут не требуется, есть же его фабула, есть, она известна.
Я уголовное дело не буду комментировать, но я считаю, что работа журналиста по общению с источниками существует всегда и будет существовать всегда, и в нашем издании будут выходить истории про полицейских, например, или истории, рассказанные нам полицейскими, или там, я не знаю, убоповцами, или там оперативниками, потому что они точно такая же, вернее, даже не точно такая же, а значительная часть общества, обладающая большими привилегиями и обладающая большими историями тоже, которые хочется рассказать. И я в этом жанре работал тоже довольно давно. И мы с тобой можем далеко проследить этот бэкграунд и вспомнить, как общались с полицейскими и силовиками еще в «Коммерсанте», и как тогда относились к работе с источниками и прочее-прочее. И вообще все это настолько не ново вообще, что меня иногда удивляет, почему мои коллеги либеральные не знают о том, как это устроено уже много-много лет. Вот. Но в маленьком издании и журнале «Пост» сейчас работа с эксклюзивами выстроена только на источниках, вот, которые мы сейчас нарабатываем. У нас пока как бы нету. Мы, понимаешь, источники, которые нарабатываются журналистами долго-долго, и которые они носят друг, ну, из издания в издание, да, из агентства там, в агентство, из канала в канал, да, у нас сейчас, честно говоря, нету людей таких, которые бы вот эти источники принесли, и они бы нам позволили выезжать вот на такого рода эксклюзивах там ежедневных. Мы просто начнем, как любые репортеры, нарабатывать собственных источников со временем постепенно. Им будет интересно сотрудничать с журналом «Пост», вот, и рассказывать нам истории. Мы будем смотреть, подходит ли это под нашу концепцию или нет.
А ты считаешь вот Глеба Трифонова и Татьяну Лукьянову политзаключенными? Наконец-то удалось сложный вопрос задать.
Сейчас я подумаю, как ответить.
Я даже упрощу чуть задачу. Я спрашиваю к тому, что не удивляет ли тебя, что, в общем, за них никто из, ну, почти никто из уехавших журналистов, либеральных, как ты настаиваешь, видимо, на этом эпитете, не вписывался и как-то вообще ничего хорошего не написал?
Во-первых, это неправда. Писали, просто немногие. Во-вторых, меня не удивляет, что не писали. В-третьих, я не могу и не буду комментировать уголовное дело. Но я считаю, что эти люди должны быть на свободе. И еще я считаю, что журналистов нельзя сажать за их профессиональную деятельность. А то, как ты видишь себя профессиональной деятельностью журналистов, это вопрос многих часов разговоров и экскурсов в журналистику. Глеб и Тата не делали ничего, выходившее за рамки журналистская работа и стремление публиковать истории достоверные, документальные, делать новости, делать журналистику. И я считаю, что журналисты не должны за это сидеть.
Тут я полностью согласен. Ну, все-таки, я думаю, не будешь отрицать, что у базы была некая... Ну, она и остается у той базы. Репутация не самая прекрасная в нашей среде. Я не знаю, насколько это можно куда-то продлевать. Ну, наверное, в сторону активистов, каких-то людей, которые следят за, не знаю, за журналистикой более глубоко, чем просто читают. Была не самая лучшая репутация, связанная это с тем, что это... Даже не с тем, что именно делала база, а с тем, откуда вышли большинство журналистов ее. Это из Лайфа, да, из, в общем, структур Рама Ашотовича Гаврилянова, большого любителя Путина и т.п. и т.д. И думаешь ли ты, что эта репутация последует и за изданием «Пост»?
Она 100% следует за изданием «Пост». И я думаю, что репутация будет всегда, и она всегда за тобой тянется. И ты как человек, ты как издание и как журналист не заканчиваешься на своей репутации и на своих ошибках. И у тебя есть возможность продолжать делать то, что ты хочешь, и то, к чему ты стремишься, то, в чем ты видишь свои цели, задачи. И я думаю, что даже очень плохой журналист, например, может опубликовать очень хорошую историю. И я думаю, что люди с разным бэкграундом могут приходить к совсем другой журналистики, которой они занимались раньше, и у меня никогда не было конфликта в том, чтобы считать, что нужно работать только с людьми, которые никогда не пятнали ничем свою репутацию. Мне кажется, что это очень инфантильный подход, и мир вообще не так устроен. Мой опыт и культурный бэкграунд показывает, что так не бывает, что тебе везет, и у тебя удается делать классные вещи только с людьми, о которых ты знаешь, что они буквально из монастыря вышли. У нас всех есть какая-то репутация, и в чем-то мы там зашкварились и прочее-прочее. И твоя воля и выдержка и ценности проверяются и как журналиста, и как репортера, и как человека, проверяются тем, что ты будешь делать дальше, и какие цели ты дальше будешь преследовать, и что у тебя будет получаться. И я думаю, что ошибаться можно много-много раз, и зашквариваться тоже можно много-много раз, и все равно стремиться делать что-то лучшее и более качественное, и более интересное, более полезное, в зависимости от того, к чему ты стремишься.
Да, но при этом, мне кажется, было раньше достаточное количество СМИ в России, где можно было работать, например, тебе в том числе, и, может быть, в первую очередь, и при этом, как бы, опять же, не идя на компромиссы, я не хочу сейчас оценивать твоих коллег, я правда считаю...
Я не шел ни на какие компромиссы, когда шел работать в базу, у меня не было компромиссов. Тогда у меня никаких компромиссов не было.
Да, сейчас ты только что сам сказал, что можно работать с людьми, которые когда-то в прошлом зашкварились. Я говорю, да, что никого не оцениваю.
Все... Послушай меня. Не-не-не, послушай меня.
Ты не даешь, я же тебя слушаю всем до конца, а мне не даешь договорить. Вот. И я не хочу их там оценивать, хотя действительно, ну, отношусь скептически к людям, которые начинали в Лайфе, потому что то, чем занимался Лайф в начале, да во все время существования, это не считай это журналистикой до конца, пропагандой, и причем очень злобной. Но допускаешь, люди меняются. Но при этом все равно думаю, что ты мог бы работать вполне в «Медузе» или, не знаю, в «Новой газете» и делать то же самое, что ты делал. С удовольствием бы такие тексты бы публиковали, потому что они как раз были не о политике, а о всяких интересных и неожиданных каких-то явлениях и событиях. Просто интересно, как так все-таки ты оказался в базе. И вообще я думал о том, что ты как-то вне тусовки находишься. Даже не в плане, что ты не ходил, не знаю, бухать в Жан-Жак условно, а просто вот как-то за пределами. Даже не всегда вспоминаешь. Знаешь, я тебя спрашивают, вот, и кого-нибудь спрашивают, то у нас самые лучшие журналисты. Да? Все сразу начинают перечислять кого-нибудь из BBC, из «Медузы», той же, из «Новой газеты». А вот как-то, мне кажется, про тебя редко вспоминают, просто потому что ты все время находился в стороне.
Меня 100% устраивает, да, эта ситуация. Я не шел ни на какие компромиссы, когда шел работать в базу. Я считаю, что репортер настоящий вообще не должен никогда стесняться никаких людей он видит, ни с какими людьми он общается. Репортерская суперспособность и привилегия общаться с очень разными людьми, с очень разной репутацией, опытом, бэкграундом и приносить по итогу этого общения, разговора там, да, или по итогу, там, не знаю, каких-то общения с какими-то источниками, историю, которая стремится к достоверности. И это во многом момент именно такой миссионерский, да, это то, что оправдывает общение с очень разными людьми. И я считаю, что мне абсолютно не важно, честно говоря, да, где там работали дальше, раньше люди, и насколько мы с ними расходились в убеждениях в том, как делать там журналистский контент или журналистику в предыдущих изданиях. Если они позволили мне в базе делать такие истории, на которые я делал ставку, там документальные расследования исторические, в которых я видел и эксклюзив, и подход, и новаторство. Если они соглашались тоже делать на эту ставку, вкладывались в меня, в мои идеи, никаких у нас не было разногласий в этом смысле, и мне никогда не было за это стыдно, и я 100% отвечаю за свою работу в базе, и даже не знаю, мне ни за что неловко из того, что я там делал. За все я могу ответить, и вообще мне не стыдно. Никогда и не было, честно говоря. Мне кажется, что если ты как журналист ограничиваешь себя общением только с какими-то людьми в рамках твоей задачи, идеи написать сюжет какой-то, то у тебя нифига не получится.
Никто не ограничивает в общении. Просто ограничивать можно себя в работе на каких-то людей. В том, что общаться как журналисту надо со всеми, это да.
А зачем?
Ну, не знаю, из принципов.
Ну, принципы есть, у меня есть убеждения, да, принципы. Принципы – это супер важно. И принципы, относящиеся к насилию, и принципы, относящиеся к разным, там, участию в преступлениях, да, если мы говорим про насильственные преступления и, там, я не знаю, какие-нибудь убийства, да. Здесь, наверное, очень важно иметь ценности, и они у меня есть, да, лично у меня. То, на что я никогда бы не пошел там ради работы там, и все такое прочее.
На убийство не пошел бы ради работы, но мне кажется, это более-менее все разделяют такие принципы.
Так нет? И здорово, вот прекрасные ценности. Прекрасные ценности. Есть много людей, которые, между прочим, не разделяют эти ценности. Вот, поэтому я думаю, что журналистская работа позволяет тебе быть более гибким в том, с кем ты можешь водиться, общаться, кто может тебе помогать в рамках работы. Если ты знаешь, что ты сделаешь достоверную, классную, интересную, эксклюзивную, уникальную историю.
Да, но ты упоминал сегодня «Комсомолку», как достаточно, ну, ты так сказал, что ездят на место событий серьезные большие медиа, например, «Комсомолка». Вот «Комсомолке» у меня очень, конечно, негативное отношение, но я так чувствую, что ты мог бы видеть себя и там работающим.
Да, да. Если я понимал бы, что они дают мне ресурсы и цели на моей истории, да, у меня нет такого конфликта, о котором ты говоришь, потому что, мне кажется, еще раз проговорю, мне кажется, что репортерская миссия, задача и идея не в том, чтобы постоянно думать и оглядываться на репутацию и все вот эти условия, а в том, чтобы находиться в обсессивном стремлении раскопать историю уникальную, интересную и рассказать ее. И у репортеров всегда есть это шило в заднице, и они всегда идут на многие вещи и компромиссы, и условия, чтобы раскопать историю. Ты это тоже должен прекрасно знать. И мне кажется, что от тебя репортерская миссия может завести много куда, но если в итоге это оправдывается историей, это хорошо, и ты как репортер состоялся. В «Комсомолке» тоже выходит иногда, довольно часто выходят интересные сюжеты, истории. То есть «Комсомолка» как структура и как издание позволяет многим журналистам раскапывать интересные истории, и ты прекрасно знаешь, как много наших коллег первичную какую-то фактуру берут из «Комсомолки». Да? Многие и журналисты даже начинают день с того, что открывают региональные «Комсомолки», да, и изучают, а что они там раскопали. И если у «Комсомолки» есть возможность этим заниматься, это приносит репортерскому сообществу и репортерам благо, и это хорошо.
Хорошо, заканчиваем уже. Почему для тебя принципиально продолжать работу в России, даже в условиях цензуры? Ну, я понял, что цензура тебя не так сильно пугает, но ты вообще там думал уезжать? Или все это время ни разу не думал о том, что пора валить?
Границы пока никто не закрывал. В моменте только закрывали, да? Сейчас границы открыты, и я точно знаю, что я сильно привязан к русскому языку. Когда я думал об этих вещах, я понял, что работы на русском языке в журналистике на русском за границей очень мало. Значительно меньше, чем я думал, когда мои друзья и коллеги уезжали. Я не уверен, что я могу себя найти в этом. И я думаю, что то, как сейчас ведет себя государство наше, сильно разделяет вот эту возможность достучаться до аудитории на русском языке, да, который наш репортерский труд был бы интересен. А делать репортерскую работу из-за границы значительно сложнее. В некоторых вещах проще, кстати, но в большинстве случаев сложнее. И пока я вижу ценность в том, чтобы сохранять стремление к документалистике здесь, пока есть такая возможность. Дальше не знаю, посмотрим, как будет.
А ты сам-то еще пишешь? Или уже теперь только редактируешь?
Да, у нас, в том числе и в журнале в нашем, да, я пишу и регулярно некоторые заметки пишу я, да, и буду писать, и лонги тоже у нас будут выходить, мои большие сюжеты, которые я долго не мог воткнуть в какие-то издания и не мог им предложить. В том числе они должны были выходить в базе, но, собственно, с базой мы больше не работаем, да, все из тех, кто делает журнал «Пост», поэтому они будут в журнале «Пост», вот, конечно.
Окей, спасибо тебе.
Да,
хорошо поговорили.
И тебе тоже спасибо. 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 Я надеюсь, я ответил на все твои вопросы, прояснил.
Да, да. Спасибо большое. Удачи.
Спасибо. Читайте журнал «Пост».
Ну, читайте, да, и, наверное, подписывайтесь на платную версию или что.
Спасибо. Спасибо. По желанию. Спасибо.
Пока.
Пока-пока.
Ну вот и все. По-моему, разговор получился интересный. Если вы со мной согласны и тоже так считаете, то предлагаю вам подписаться на наш Patreon. Можно найти в описании к выпуску ссылку. Спасибо тем, кто уже подписался. Это издатель Анна Ибурмиша, редакторы Алина Куамани, Иван Конкин, Дана, Юлия Хартак, Анна Дежурка, А.Н. И айтишники, платите, пожалуйста, чтобы почаще читал Иван Козлов. С вами был Илья Азар. Это подкаст «Давай голосом». До новых встреч.